Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Мы пригласили в студию директора муниципального предприятия «Гортеплоэнерго» Виктора Григорьевича Дранешникова. Здравствуйте, Виктор Григорьевич.
Добрый день.
Виктор Григорьевич, наверняка ваши бухгалтера уже посчитали, насколько повысится для населения стоимость тепла, горячей и холодной воды. Так насколько же мы будем платить больше?
Ну, считают не бухгалтера.
А кто?
Считает РЭК.
Они региональная энергетическая комиссия.
Да, региональная энергетическая комиссия, которая находится в городе Красноярске. Мы выдаем им все наши исходные данные, они нам считают тариф. И тариф они установили нам в прошлом году еще, в декабре месяце. Повышение, ну, я остановлюсь, чтобы было понятно, о чем речь идет, на какую величину будет. Да, увеличение тарифа предусмотрено. Если конкретно по питьевой воде на 10,6% и составлять будет с НДС сумма 20 рублей 96 копеек куб воды. Канализация на 10,6%, тепловая энергия на 8%, теплоноситель тоже на 8%. Эта величина увеличения роста в процентах, она соответствует то, что установил ФСТ для всех районов. Вот для Красноярского края предельные индексы. Поэтому мы, но изобрести ничего не изобретаем, не добавляем. Ту величину, которую устанавливает РЭК, мы по ней будем работать.
А почему вы сказали, что в декабре? То есть это раз в год происходит
увеличение? Это раз в год увеличение, повышение тарифов. Раньше мы с 1 января всегда было повышение тарифов. Сейчас подают все данные в мае месяце в РЭК. Там считают и в ноябре, в декабре. Уже комиссия РЭК, рассмотрев все материалы, которые поступили к ним, они устанавливают величину тарифа.
А населению вы предъявляете только с 1 июля.
И всем остальным применение этих тарифов согласно постановлению правительства России с 1 июля.
Но вы же работаете не только с физическими лицами, но и работаете и с юридическими лицами, предприятиями, организациями. Они наверняка будут платить больше. Тариф для них наверняка вырастет на больший процент или нет?
Нет. Тариф для всех. У нас тариф за гигакалорию. Мы предъявляем всем одинаково. Что населению, что физическим, что юридическим лицам, организациям. Цена для всех одинаковая. Просто население защищено указом, который, вернее, правительством Красноярского края, есть выпадающие доходы, которые они, ну, то есть, уменьшаются.
То есть население платит меньше,
потому что платит за них, компенсирует край.
А предприниматели,
все юридические лица, организации, они все будут платить ту величину, которую стоит данный ресурс.
Хорошо, понятно. Напомним и сами себе, и вам тоже, вы наверняка это хорошо знаете, что вообще за тепло мы в Железногорске платим в течение 12 месяцев. Получаемое тепло в течение 9 месяцев. 3 месяца, по сути дела, у нас батареи остаются холодными. Виктор Григорьевич, скажите, а почему так происходит? Почему, скажем, нельзя платить нам, населению, за получаемое тепло? Что это за схема такая? Зачем она нужна?
Я уже ежегодно почти это рассказываю.
А мы повторим еще раз, чтобы было понятно.
Дело все в том, что эти затраты, будь они в течение там, 8-9 месяцев, вот эти затраты можно разложить на разное количество месяцев. Если мы их разложили на 12 месяцев, то есть равномерно все платят 12 месяцев. Если это будет на 9 месяцев, то тариф поднимут. Общая сумма останется одна и та же. Все затраты, которые понесли мы, они их должны быть компенсированы. И величина будет выше тариф.
То есть, если мы будем платить 9 месяцев, то в конце года или в начале следующего жители могут и что-то переплатить, то есть им могут предъявить...
Нет, не так маленечко. Просто я начал с как тариф. Мы общие все свои затраты отдаем в РЭК. Они, просчитав наши затраты, берут величину, которая на квадратный метр тепла. Вот на сегодняшний день 0,024 рубля за квадратный метр тариф по теплу. Это я беру тепло. Но если сделать это на 8 месяцев или на 9, то будет Ну, мы не считали, но примерно 0,038 или 30. Ну, то есть...
Мы будем платить больше, получается.
Больше будем платить.
А так мы, по сути дела...
А равномерно в равномерно течение всего года распределили.
На 12 месяцев. Ну, это достаточно выгодно. Мы уже привыкли там платить определенную сумму.
Ну, опять же, если закон выйдет, то мы будем вынуждены подчиниться и будем платить 9 месяцев, собирать. Ну,
а что, есть такие предпосылки, что закон выйдет?
Есть, конечно.
Да?
Да.
Виктор Григорьевич, а вот скажите, пожалуйста, вы как энергетик со стажем, можете ли проанализировать, насколько оптимальна схема теплоснабжения, которая сегодня сложилась в Железногорске? То есть получается, что вы подаете тепло, ЖТЭЦ подает тепло зимой и летом. То есть она такая у нас смешанная схема. Причем ЖТЭЦ является предприятием отдельным, они же не входят в вашу структуру, правильно? Насколько оптимальна эта схема, скажите, пожалуйста?
Ну, на сегодняшний день у нас мы покупаем у двух поставщиков. Это Железногорская ТЭЦ. И Железногорская ТЭЦ, она является базовым источником. Пиковой котельным является ОСТС. Мы у них покупаем тепло. Свое тепло мы тоже производим. Но для горожан, оно в основном все по поселкам. То есть для города этого тепла не поступает. Оно в основном по поселкам.
Это то есть у вас есть котельные,
да,
угольные и мазутные, правильно угольные, понимаю?
У нас две мазутные котельные, четыре угольные. Мазутные котельные – это первая для 9 квартала, вторая – поселок Подгорный, Шевера, Новый Путь, Тартат и котельная баз отдыха. Что сказать, хорошая или нехорошая схема? Ну, схема такая, она какая есть, которая как сложилась на сегодняшний день. Для того, чтобы снизить тарифы и схему улучшить, что нужно для снижения тарифа? На мой взгляд, необходимо прежде всего это увеличение мощности базового источника Железногорской ТЭЦ. И закрыть дорогие котельные, это мазутные, и угольные котельные, которые на сегодняшний день довольно-таки дорогие. Почему? Потому что мощности установлены большие для сел, а потребление не очень большое, поэтому затраты там приличные, и себестоимость тепла довольно-таки высокая.
Вот, Виктор Иванович, давайте мы вернемся к этой теме попозже, ответим на звонок, который нам поступил в редакцию. Валентина Егоровна нам дозвонилась. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
У меня вот такой вопрос. Почему счетчики, установленные на доме, не действуют? Вы все по расценкам на 12 месяцев разбиваете. А мне кажется, по счетчику, когда истратили и сколько истратили, четко должны люди платить. Почему мы должны платить 12 месяцев, если стоит счетчик? Какие там разбросы у вас получаются, непонятно.
Вопрос все правильно поставлен. Все? Согласен с вами, что в тех домах, где установлены счетчики, общедомовые приборы учета, будут платить только по счетчикам. Сколько затратили энергии, столько и будут, за ту величину и будет оплата. Никаких 12 месяцев здесь не будет. Это я сказал, тот, кто платит по нормативу, где не установлены приборы учета.
Вот давайте уточним все-таки. Смотрите, у нас тоже в доме установлен счетчик общедомовой тепла, горячей и холодной воды. Как жильцы, что будем платить только за потребленное тепло?
Да, только за потребленное тепло.
Вы хотите сказать, что 3 месяца мы платить не будем?
Не будете.
Вот как? То есть выгодно ставить сегодня общедомовые счетчики?
Сегодня выгодно ставить общедомовые приборы учета.
Вот это очень важно. Вы, как ресурсоснабжающая организация, сегодня по закону обязаны ставить общедомовые счетчики. Правильно понимаю, да? Вот каким образом вы работаете и сколько вообще стоит общедомовый счетчик для жителей того или иного дома?
Ну, примерно правильно понимаем, что на сегодняшний день для установки приборов учета, согласно 261 ФЗ, до 2012 года должны были устанавливать сами жители. Ну, то есть управляющие компании,
они
не установили.
Ну,
извините, сейчас обязанность лежит на ресурсоснабжающей организации. Да, мы устанавливаем, мы вынуждены это были делать и продолжаем. Я хочу привести общую сумму, цифру на сегодняшний день. Всего в городе многоквартирных домов 571. Вот на 571 дом мы в свое время провели обследование этих домов, определили, ну их больше, определили, в которых домах мы должны установить приборы учета. То есть это водоснабжение, горячая вода и тепло.
Не во всех домах, я так понимаю, можно
да,
установить.
Да, их больше, но устанавливать мы будем в 571 доме. На сегодняшний день, за 2013 год, разработано было проектно-сметной документацией на 80 домов. Установлено было, смонтировано и сдано 12. В 2014 году разработано проектов было 312. Уже установили за 2014 год 134 прибора учета. На 2015 год осталось 179 проектов доделать, они уже сейчас идут. Угу. На сегодняшний день точную цифру я не могу сказать, потому что они у нас есть, наши проверяют, согласовывают их с ГЖКУ. И 425 приборов учета многоквартирных домов необходимо оборудовать. Угу. У нас на сегодня работает в городе 6 компаний. Красноярская компания, наши компании городские, идет установка приборов учета. Массово идет установка, отключение идет, наработка, проверка и передача управляющим компаниям.
Ну и сколько будет в среднем стоить? Я понимаю, ну, что дома разные, да, но тем не менее в среднем.
В среднем где-то 280 тысяч рублей установка счетчика.
На 5 лет рассрочка.
Да, но это средняя величина.
Я понимаю, где-то дороже.
В каких-то
где-то
домах, где протяженность, диаметр трубы другой, может быть меньше, а может и больше 300 тысяч.
Понятно.
Все зависит от, почему проекты делают, они
да-да,
обследования, составляют проект, стоимость определяется, и уже по ней идет
установка. Виктор Григорьевич, нам дозвонился Моисей Степанович. Давайте послушаем его вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Вы говорите, что если плата за тепло будет на 9 месяцев, то тариф поднимется. Логично. А вопрос в чем? Когда в свое время плату за зимние месяцы распространили на весь год, то почему-то сумма-то месячная не уменьшилась, а осталась такая, которая была за зимние месяцы. Спасибо.
И зимой, и летом, если у нас нет приборов учета, я уже говорил, равномерно распределяется по
месяц. Ну да, что в январе, что в феврале, что в
да,
марте.
Поэтому
мы платим одинаковую
да,
сумму за тепло.
Да, да, да.
Да. И нам еще компенсирует край. Так
край компенсирует. Хорошо бы, если он постоянно шла компенсация.
Ну да, мы про это тоже поговорим. А вот все-таки я хотела бы вернуться к тому вопросу, который недообсуждали. Это вот схема теплоснабжения и снижение стоимости тарифа на тепло. Вы сказали, для того, чтобы это сделать, да, нужно увеличить мощность ЖТЭЦ. Это насколько ее нужно увеличить и каким образом тогда все это будет происходить?
Город в среднем, город угу, потребляет у нас где-то 450 гигакалорий на минус 30 угу, в зимний период. Угу. Вот на эту величину и необходимо. На сегодняшний день Железногорская ТЭЦ 328.
То есть это получается два котла? Вот.
Да, грубо говоря, еще надо, необходимо
еще
два котла. Да.
Но это большая сумма, да?
Это приличная сумма, миллиарды рублей, которых у нас
в городе нет?
Нет.
Это только в крае можно поискать?
Это может быть в крае.
И вот,
или инвестор, который будет.
Александра Федоровна нам дозвонилась, пускай она задаст вам вопрос. Говорите, пожалуйста, Александра Федоровна.
Я Александра Федоровна, улица Свердлова, 35А. Почему нет горячей воды по ночам?
А зачем?
Нет ночью горячей воды.
А зачем?
Включают только...
Вы,
в 6 утра.
Ну, я сейчас не готов сказать, что конкретно по этому дому. Это надо с ГЖКУ разбираться, почему нет. В общем-то, у нас теплоснабжение сегодняшний день идет. Мы вот дальше как раз будем говорить на эту тему, видимо, как осуществляется в летний период. У нас трубопроводы, подающие в город, которые, они сейчас в ремонте, подается по обратным трубопроводам. Ну, в каждом конкретном доме надо разбираться совместно с управляющей компанией. Кто ваша управляющая компания?
Ну,
я не могу сказать.
Александра Федоровна.
Да, ну, надо
разбираться. Я думаю, что ГЖКУ, потому что
если вопрос возникнет, пожалуйста, обращайтесь в Гортеплоэнерго, если не решится с ГЖКУ.
Виктор Григорьевич, ну уж по горячей воде тогда давайте сразу будем говорить. Это действительно больная тема. Во многих домах жалуются люди, нам звонят, и вам наверняка звонят, и в управляющую компанию звонят, что горячая вода на самом деле не горячая, а холодная. Вот почему так происходит? Раньше говорили о том, что профилактика была на ЖТЭЦ. Сегодня говорят, у нас тупиковая схема. Так все-таки в чем дело-то? Расскажите, пожалуйста.
Повторюсь.
Повторитесь, пожалуйста.
Довод в эксплуатацию Железногорской ТЭЦ, горячее водоснабжение, так же, как и отопление, всегда осуществлялось от теплоисточников, расположенных в подгорной части горно-химического комбината. Я начну чуть-чуть с истории, чтобы было всем понятно. При этом подача воды в дома горожан осуществлялась при полном тупиковом режиме. Это значит, что вода двигалась только в одном направлении, в летний период. Угу. Почему так? Мы про зиму вообще не останавливаемся, не говорим. Зимой теплоснабжение, это само собой, мы про летний период только. В одном направлении. При этом режиме остывания воды начиналось уже в магистральных трубопроводах большого диаметра. То есть с самого начала, как только вышло из подогревателя, вода начинала остывать. И благодаря тому, что в этот период расчет за потребленную горячую воду осуществлялся исключительно по нормативу, то есть приборов учета не было, осуществлялось только по нормативу. Люди, не задумываясь об объемах воды, которые были у них дома,
сливали эту воду.
Да, ресурс, конечно, это не есть хорошо, но факт был такой. Он и по сегодняшний день. Схема на сегодня и в настоящее время кардинальным образом ситуация изменилась. В государстве принят ряд правовых актов, регулирующих отношения между потребителями и ресурсоснабжающими организациями. Это федеральные законы о теплоснабжении, водоснабжении, энергосбережении, повышении энергетической эффективности и так далее. Постановлением правительства об организации теплоснабжения в Российской Федерации. Началась массовая установка приборов учета.
Но это же хорошо, мы экономим ресурс, Виктор Григорьевич.
И счетчиков, да. Как общедомовых, так и квартирных. Это повлекло за собой возможность и желание потребителей экономить потребленный ресурс и платить поменьше. Это правильно. Да. Однако система теплоснабжения, она у нас открытая, осталась та же. Спроектирована и построена еще по нормативам советского времени.
То есть она не приспособлена, да? К тому, чтобы сразу мы открывали кран и горячая вода появилась.
Она не приспособлена.
А что происходит? Она остывает где? Она остывает,
она остывает в трубах.
В трубах она
вот
остывает.
Она, если вот на сегодняшний день, если подавали бы мы по старой схеме, было бы еще хуже. Тупиковая из подгорной части. Угу. Я чуть дальше расскажу, покажу небольшую схемку и расскажу чуть дальше. На сегодняшний день от Железногорской ТЭЦ, предвидя такую ситуацию, Гортеплоэнерго были предприняты определенные шаги и меры. Мы на сегодняшний день продолжаем циркуляцию воды в замкнутый тупик, вот как она пришла, началась с одного места, и в трубах двигается медленно, идет теплоизлучение, остывание ее, и к домам она приходит уже ниже нормы. На сегодняшний день от Железногорской ТЭЦ до кольца города, город наш, два кольца, прямой и обратный. Вот до кольца города я бы хотел показать вот такую схемку, есть у меня перед, что из себя представляет. Если вот это из Железногорской ТЭЦ трубы приходят, они крутят по кольцу города и возвращают назад на Железногорскую ТЭЦ. И поддерживают температуру, вот сегодня с утра 70 градусов, это температура.
А потом распределяется
кольцо. Но вот здесь внутри города по сетям, отсюда, пока она доходит до крайней точки, до дома, да еще в доме, до там 9-12 этажа, особенно в ночное время, когда пользования воды практически нет, она остывает, отдает свое тепло. И вы, жители, ну я так же, как и все, вынуждены утром, когда встаем, мы долгое время пытаемся пропустить вот эту воду, пока подойдет к нам горячая вода. Вот в чем основная эта беда. Но я еще хочу остановиться, что мы, благодаря вот созданной нами кольцевой, мы заплатили за это, за проект и за врезки, которые необходимо было сделать, где-то 3 миллиона рублей. И учитывая, что расстояние-то большое от Железногорской ТЭЦ, если бы мы этого не сделали, где-то у нас 14 километров, то было бы еще хуже на сегодняшний день.
То есть вы потратили свои деньги для
того, чтобы... Да, мы потратили свои деньги для того, чтобы, ну, как-то улучшит. Дело все в том, что согласно постановлению правительства до 2022 года, с 1 января, не будет у нас открытого горячего водоразбора с открытых систем теплоснабжения. Будет закрытая система теплоснабжения. Что это значит? А это значит, что непосредственно у нас же вот эта вода и в батареи идет на отопление, и на горячее водоснабжение. Этого уже не будет, не должно быть. Должны быть отдельно заведены или теплообменники определенные, холодную воду подогревать будут в домах, скорее всего, и уже потребителю она будет поступать нагретая холодная вода. Вот частный сектор на сегодняшний день, они уже так и делают. Они берут вот эту горячую воду, нагревают в теплообменниках, и холодную воду нагретую они ей пользуются как горячей. Или ставят электронагреватели.
То есть это вот такой выход, да? А
да.
Если, например, профилактика, да, она же тоже дает вот это вот остывание воды, скажем, на Железногорской ТЭЦ. А если, например, отключать воду на 2 недели там, или на 3, как в Красноярске действует,
да, для того, чтобы провести такой вариант, не исключен.
И потом это даст возможность получать горячую воду сразу или нет? Или все равно будет точно так же?
Нет. Если мы перейдем на эту схему, то есть ремонт в течение 2 недель всех сетей, то потом мы должны будем включить и подавать горячую воду, ну, как в зимний период, 70 градусов, она будет тогда циркулировать и по внутренним сетям, здесь везде, и должна быть температура не ниже норматив Санпин от 60 до 75 градусов.
Поняла. Виктор Григорьевич, Зоя Васильевна нам дозвонилась, давайте послушаем ее вопрос.
Добрый день.
Добрый.
Вот такой прямой вопрос. Значит, зима нынче, и та была предыдущая зима, была не так уж холодная. Наверное, затрат уходит не такое количество тепла, там, чем отапливается, мазутом, углем. Но никаких перерасчетов не бывает и не видим. Вот скажите, куда идут эти деньги?
Деньги эти никуда не идут. Зима действительно была теплее обычной, но затраты, которые были, это длительный процесс, но до сих пор, на сегодняшний день, у нас долг Красноярского, администрации Красноярского края по этому закону приближается к более 1 миллиард рублей.
Это выпадающие доходы, так называемые.
Выпадающие доходы, которые не платятся. А мы все свои деньги отдаем ресурсоснабжающей организации, у которой покупаем ресурс.
А вот что касается 1 миллиарда рублей, вот на сегодняшний день вы назвали эту цифру? То есть у вас долги края перед вашим
предприятием? У нас долги края не выполнены еще и за прошлый год.
То есть как за прошлый год? Же в
миллиард
день,
получили,
да.
Но это же с 2012 года идет. Мы за прошлый год получили, за 2014 год мы получили, 2013-2014 год мы получили 1 миллиард рублей. Ну там больше, 1 миллиард 331. Но долги-то тянутся у нас с 2012 года. И они примерно 1 миллиард в год.
То есть сейчас предприятие долг
растет.
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 Тамара Григорьевна нам дозвонилась. Виктор Григорьевич, давайте послушаем ее вопрос. Говорите, пожалуйста.
Стоит ли устанавливать водосчетчики в квартирах, если все идет расчет по декабрю?
Обязательно стоит. Расчет идет по декабрю, это идет расчет, когда по нормативу. А вы будете платить по счетчикам.
Нет, речь идет о другом, Виктор Григорьевич. Дело в том, что и те, кто установил приборы учета тепла, тоже платят по декабрю 2014 года.
Правильно.
Мы подаем сведения. И в этом смысле, наверное, если мы в декабре 2015 года истратим меньше, мы будем в 2016 году платить меньше.
Это базовая, от которой идет расчет выпадающих еще. Вот. А платят-то они по счетчику.
Короче говоря, всех запутали, честно сказать.
Нет, не
совсем. Но, тем не менее,
счетчики устанавливать надо. Почему? Потому что будут меняться ежегодно индексы, которые, если нет приборов учета, будут платить гораздо выше. Поэтому мой совет, правда, и у меня у самого не установлено, надеюсь, установить все не досуг. Приборы учета нужно устанавливать. Это как электроэнергия.
Понятно. То есть все равно уже даже, по-моему, с 1 июля уже начинается, конечно, повышение стоимости горячей и холодной воды для нормы потребления.
Нормы потребления для того, ни у кого не установлены приборы учета.
Тамара Александровна нам дозвонилась. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему вот на 9-м квартале у нас вода летом почти холодная, горячая? Перерасчет можно будет получать или
да,
нет?
Да, конечно. Обращайтесь в управляющую компанию. Где-то ниже, когда 42 градусов идет как за холодную, а до 42 расчет по температуре.
Но для этого нужно, наверное, комиссию приглашать, правильно понимаю?
Да, конечно. Ну, управляющая компания, ах, делается и перерасчет. Согласно закону.
Виктор Григорьевич, у меня такой вопрос. Понятно, что отопительный сезон закончился, и тут же, в один тот же день, началась подготовка к новому отопительному сезону. Скажите, пожалуйста, вы проводите, какие работы делаете, много ли порывов у вас на сетях? Каким образом готовитесь к наступлению зимы?
Ну, мы заранее те средства, которые РЭК выделяет нам на ремонт, то есть у нас есть смета, которую РЭК определяет нам сумму определенную, виды работ, которые мы подаем для в летний период. После того, как мы остановили, мы проводим опрессовку. Опрессовку прямых трубопроводов, которые подающие, и обратно. На сегодняшний день при опрессовке обнаружено 34 порыва. Но это не последние порывы. Почему? Потому что, когда мы начинаем производство работ, мы обнаруживаем еще. Если в прошлом году у нас было в общей сложности устранено, после опрессовки обнаружено и устранено до 1 сентября 59 порывов, то в этом году еще только 34. Но из них уже на сегодняшний день 16 порывов мы устранили. То есть идет плановая работа по ремонту, замена изоляции. Это и в Подгорном объемы работ. Мы не только в городе, ведь работаем у нас и в Подгорном тоже работы идут. И тоже сети оставляют желать лучшего. Ну и в городе. Я говорю пока только о городе.
Но вот вы почему-то говорите, что в прошлом году было 59, в этом году 34, но это еще не все.
Это не все.
А каким образом вы выявите? Опрессовка прошла, вы давление...
Когда начинаем проверили. Смотреть его, то обнаруживается еще, ведь мы-то как обнаружим? Лоток спрятан под землей, обнаружили течь, да, что вот здесь вроде течет. Когда вскрываем, смотрим, а течь-то продолжается и рядом, может, и дальше идти
понятно.
Где-то. Поэтому обнаружим, мы порывы во время ремонта обнаруживаем. И потом прессуем под рабочим давлением, мы видим уже посадку давления.
Тема очень злободневная для наших горожан. Елизавета Петровна нам дозвонилась. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Почему у нас в городе запрещаются ставить счетчики на батареи?
Хороший вопрос.
Вопрос хороший. Вопрос хороший, но...
А запрещают ли, кстати?
Я не могу сказать на батареи. Почему? Потому что я не управляющая компания, а ресурсоснабжающая. Этими вопросами надо обращаться в ГЖКУ. Но у меня тоже интересует вот этот вопрос, очень интересен, я бы тоже рад. Кстати, житель города давно, и знаю, живу в квартире на 8-м этаже, установил при у себя вентиля, отключил в 2 комнатах, полностью, круглый год.
И я отключил, кстати говоря, тоже.
Отключили. И у меня тепло, и меня вполне устраивает. Так что я не должен платить, значит, получается. Я за счет соседей снизу, раз вентиляция, он за счет вентиляции, обмена воздуха, греюсь. И стояки, которые идут, по которым осуществляется циркуляция. Здесь вопрос интересен, но я еще раз говорю, я не управляющая компания, представитель, а ресурсоснабжающий, поэтому... Ну, обратитесь, пожалуйста, в ГЖКУ, они более сведущие в этих вопросах.
А я поняла, что мы таким образом, отключая батареи, экономим общее потребление, общедомовое потребление тепла. И поскольку вот у меня в доме стоит счетчик общедомовый, да, то и, соответственно, я таким образом экономлю, и мы меньше платим за общее потребление тепла.
Да, да.
Вот,
но
вот только так я могу пока это объяснить.
Все правильно. Общедомовое уменьшение количества тепла, потому что считает счетчик расход на разницу температур. То есть температура уходящей воды будет выше, разница меньше, и потребленным домом тепло будет меньше. Но она тоже предельная.
Виктор Григорьевич, я хотела поблагодарить вас за участие в нашей открытой студии и напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, что сегодня на ваши вопросы отвечал директор муниципального предприятия «Гортеплоэнерго» Виктор Григорьевич Дранишников. Спасибо вам и до встречи.